сегодня вспоминаем.
День 19 января в истории. Крещение Господне, святое Богоявление. Крещение Господне или Богоявление празднуется Православной Церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника 18 января установлен строгий пост. Праздник Крещения Господня – один из самых древних праздников христианской церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Все четыре Евангелия свидетельствуют об этом. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разрезающиеся небеса и духа, как голубя сходящего на него, и глас был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Слово «крещаю» – «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю воду». Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода – начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной животворящим духом, произойдут все живые существа. Где нет воды, там пустыня. Но вода же может и разрушить, и уничтожить. Как водой великого потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое. В память того, что Спаситель своим крещением освятил воду, бывает водосвятие. Накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления в реках или других местах, где берут воду. Крещение Иоаннова было символическим и означало, что как тело омывается и очищается водою, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом. После крещения Христа крещение для людей уже не просто символ очищения. Здесь Иисус явил себя миру, как Христос, Сын Божий. Богоявление открыло нам великую божественную тайну Святой Троицы. Теперь каждый окрещающийся приобщается этой тайне, по словам Христа, к своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». А теперь к мирским событиям. Смерть Петра I оставила открытым вопрос о престолонаследии, предопределив таким образом эпоху дворцовых переворотов. Петр, не желавший видеть на престоле потомков своего сына, издал указ о том, что царь сам назначает наследника престола, и стать им может кто угодно, хоть чужой человек. Но Петр умер, не успев применить закон на практике. Перед кончиной, неверную рукою, он смог начертать лишь два слова: завещание «оставить все», а кому не ясно. В итоге престол достался жене Петра, Екатерине I. Между тем вопрос о престолонаследии оставался актуальным. Вокруг потенциальных хозяев престола интриговали знатные мужи, стараясь продвинуть свою кандидатуру и через нее сохранить влияние на государственные дела. После смерти Екатерины более других преуспел в интриге Александр Меньшиков, и императором стал юный внук Петра Великого Петр II. Он зашел на престол 12-летним мальчиком и умер 15 лет от роду, разумеется, не оставив никакого потомства. Да и завещание, впрочем, тоже. Вопрос о наследнике вновь остался открытым. И вот в дату нашего обзора, 19 января 1730 года, Верховный Тайный Совет решил пригласить на российский престол Анну Иоанновну, племянницу Петра I, вдову герцога Курлянского. Анна Иоанновна должна была подписать так называемые кондиции, ограничивающие самодержавную власть и сохраняющие полномочия Тайного Совета. Условия-то она подписала, но, вступив на престол, тут же их и нарушила, упразднив Верховный Тайный Совет. Десятилетнее правление Анны Иоанновны было не самым счастливым временем для России, а отсутствие у Петра I прямых наследников весь XVIII век давало повод для государственных переворотов. В 1927 году композитор Сергей Прокофьев, живший в Париже, приехал в первое концертное турне в Советский Союз, впервые с тех пор, как покинул родину после революции. Этой двухмесячной поездке, в которую он отправился с женой, Прокофьев придавал особое значение. Он впервые ехал в Россию в качестве признанного мастера, причем не только пианиста-виртуоза, но и исполнителя собственных сочинений. По мнению его сына, это было одно из самых успешных артистических турне в карьере Прокофьева. Нарком просвещения Луначарский предлагал композитору возвратиться окончательно. Кроме творческой программы, Прокофьев хлопотал, но без успеха, об освобождении своего арестованного по дворянской статье двоюродного брата Раевского. Окончательно Прокофьев переехал в СССР в 1936 году. В 1865 году родился Валентин Серов, один из самых талантливых художников в истории русской живописи, автор знаменитой картины «Девочка с персиком». Его картины, написанные в импрессионистской манере, считались образцом художественного мастерства и профессионализма. «Искусство Серова, подобно редкому драгоценному камню», писал Илья Репин. Чем больше вглядываешься в него, тем глубже он затягивает вас в глубину своего очарования. В этот день умерли. В 1887 году, в возрасте 24 лет, в Ялте скончался от туберкулеза Семен Яковлевич Надсон. Кто сегодня вспомнит это имя? А ведь в свое время он был чрезвычайно популярен. Его книга «Стихотворение», изданная в 1885 году, разошлась мгновенно и в первый же год выдержала 3 издания. Все выступления Надсона с чтениями стихов неизменно сопровождались громким успехом. На смерть молодого поэта откликнулся Дмитрий Мережковский. «Поэты на Руси не любят долго жить, они проносятся мгновенным метеором. Они торопятся свой факел потушить, подавленные тьмой и рабством и позором. Их участь умирать в отчаянии немом, им гибнуть суждено, едва они блеснули. От злобной клеветы, изменнической пули или изгнании глухом». В 1971 году умер Николай Рубцов, советский поэт. С 1962 года он начал публиковать свои стихи и поступил в Литературный институт в Москве, из которого его трижды исключали за различные проступки. Он, как магнит, притягивал к себе неприятности. Его стихи ценили, но как человек он часто ощущал свою ненужность. Стихи Рубцова обращают на себя внимание своей самобытностью, близостью, просторечным выражением, непосредственностью. Главной темой его стихов была деревня, русская природа и история. 1988 год. Евгений Мравинский. Советский дирижер, народный артист СССР. В 1932-1938 годах Мравинский был дирижером в Мариинском театре. 1938 год ознаменовался для музыканта победой на первом всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве. Затем он возглавил симфонический оркестр Ленинградской филармонии, где проработал до конца жизни. С 1961 года Евгений Александрович занимался преподавательской деятельностью в Ленинградской консерватории. В 1973 году Мравинскому было присвоено звание «Герой социалистического труда». Таким был день 19 января в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.